Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десять лет назад взрывом жилого дома в Буйнакске началась серия терактов, жертвами которых стали более 300 человек. Почему эксперты и журналисты до сих пор сомневаются в официальной версии следствия? В России прогнозируется рост числа обманутых дольщиков. Почему провалился национальный проект «Доступное и комфортное жилье»? При авиаударе сил НАТО в афганской провинции Кундуз погибли 90 человек, в том числе мирные жители. Почему международная военная операция в Афганистане не приносит успеха? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 4 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 10 лет назад в дагестанском городе Буйнакск был взорван жилой дом с интервалом в несколько дней. После этого подобные взрывы произошли в Москве и Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения различной степени тяжести. Выдвигались разные версии трагедии. Некоторые эксперты говорили о следе ФСБ в этих терактах. Однако официальная версия следствия – это северокавказское подполье. Судебные процессы над террористами были закрытыми, что оставило немало вопросов у журналистов и наблюдателей. Над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске. И под завалами погибли 58 человек. Спустя пять дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван девятиэтажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами восьмиэтажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя три дня эхо взрывов докатилось до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик и от детонации рухнул фасад девятиэтажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Дикушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Дыкушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции АЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. С Фельштинским беседовал наш коллега Михаил Соколов.
У меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали в самом начале. Рязань, конечно, смутила. Мучения так называемые. И когда я понял, что дома взрывало ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывал ФСБ. Не нужно, опять же, делать вид, что мои выводы были такими выводами совсем уж одиночки.
11 ноября 2003 года в московских новостях были опубликованы сенсационные интервью с бывшим офицером ФСБ Михаилом Трепашкиным и Марком Блюменфельдом, бизнесменом, который сдал помещение в доме на улице Гурьянова. Из их слов следует, что арендатором помещения был не АЧМС Гачияев, а некий Владимир Романович, ранее замеченный в связях с ФСБ. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий, и по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
Несмотря на депутатские возможности, на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось. И комиссия потому, собственно, и прекратила фактически свою работу с 2004 года, потому что без уже депутатских мандатов что-то искать дальше было просто бесполезно. Я не скажу, что эта работа к нулю свелась. Некоторые выводы самого процесса общественного расследования сделать можно. И основной вывод – это то, что власть отказалась сотрудничать с депутатами, с представителями общественности, характеризует соответствующим образом этот режим. Но то, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса, говорит адвокат Игорь Трунов, защитник интересов пострадавших от террористических актов.
Официально было признано 2000 человек потерпевшими, и они получили в случае гибели близких родственников всего по 5000 рублей. И в судах мы выиграли дела на достаточно серьезные суммы, но на тот момент действовал закон о том, что вред возмещается за счет террористов. Да, я участвовал в процессе над осужденными к пожизненному лишению свободы террористами, это Декушев и Кравшамхалов. В рамках этого процесса, вот, допустим, Тамаре Горбылевой удовлетворили иск на 8 миллионов рублей. За все эти годы она от этого исполнительного листа не получила ни копейки. 50 рублей получили ребята из Волгодонска, у которых погибли близкие родственники. Поэтому практически ничего не получилось из возмещения вреда, и государство не оказало никакой помощи. 5000 согласно вот этой материальной помощи, которая регламентировалась отдельным постановлением правительства, были выплачены. Все остальные сумасшедшие суммы, которые фигурировали в судебных решениях, оказались пустой формальностью. Ну, в общем, я и изначально это понимал. А квартиры получили не все, очень долго судились по этому вопросу, и ведь вы понимаете, когда взорвали дом и не стало квартиры, квартира — это часть вреда, ведь в квартире есть имущество, мебель, аппаратура, электроника, драгоценности, это то, что наживается всю жизнь, и вот когда этого всего не стало, и даже если вам дали квартиру, а это пустые стены, люди первые несколько лет спали на полу, потому что не было денег, чтобы купить кровати, потому что это в основном коснулось тех, кто был в пенсионном возрасте.
По словам Игоря Трунова, многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие загадки оставило десятилетие, прошедшее со взрывом жилых домов в сентябре 99-го? Об этом говорим с адвокатом пострадавших, правозащитником Михаилом Трепашкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 4 сентября, к международным темам. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, вблизи одной из деревень, минувшей ночью погибли более 90 человек. Это боевики Талибана и, вероятно, десятки мирных жителей. В результате взрыва похищенных талибами цистерн с горючим во время их бомбардировки авиацией НАТО. Это произошло через несколько часов после пресс-конференции в Вашингтоне министра обороны США Роберта Гейтса, на которой он заявил, что новая стратегия президента США Барака Обамы в Афганистане только начинает работать. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Западные информационные агентства со ссылкой на командование войск НАТО в Афганистане передают, что минувшей ночью в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном боевики Талибана напали из засады на две автоцистерны с горючим, обезглавили водителей, после чего попытались угнать машины в лес. Как заявил губернатор провинции Мухаммад Амар, талибы приказали обитателям селения Хаджи Аман помочь им переправить бензовозы через реку. А когда возникла заминка, очевидно, просто решили разделить похищенное горючее между жителями деревни. В этот момент немецкие боевые самолеты из состава сил НАТО и нанесли удар. Число погибших — минимум 90 человек. По некоторым данным, половина из них — местные крестьяне. В больнице города Кундуз, как сообщает корреспондент афганской службы «Радио Свобода», доставлены множество раненых и пострадавших с тяжелыми ожогами. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал сегодня журналистам, что командующий силами Альянса в Афганистане генерал Стэнли МакКристал уже встретился по этому поводу с президентом страны Хамидом Карзаем, который заявил, что гибель любого количества мирных жителей во время боевых операций неприемлема. Начато официальное расследование, добавил Расмуссен, подчеркнув, что по его данным пока не ясно, действительно ли жертвы среди мирных жителей столь велики. По его словам, они лишь возможны. По словам главы местной полиции, все убитые в результате бомбардировки – боевики Талибана. Все они – люди, так или иначе связанные с талибами. Там не было ни стариков, ни детей. Это не был авиаудар по жилым домам. Все случилось на заросшем лесом берегу реки. Что могли гражданские лица делать там в половине третьего ночи? По всем, кто собрался вокруг похищенных бензовозов, был нанесен удар, и они были уничтожены. По мнению большинства экспертов, случившееся указывает, насколько сильно в последнее время обострилась обстановка в некоторых провинциях на севере Афганистана, населенных преимущественно таджиками и узбеками. Если гибель большого числа мирных жителей минувшей ночью подтвердится, это вызовет всплеск гнева населения по отношению к силам НАТО во всем регионе. Всего через 2 месяца после того, как главнокомандующий силами США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристал объявил о принятии ряда мер, направленных на уменьшение количества жертв среди гражданских лиц во время боевых действий. После того, как талибы были выбиты из провинции Кундуз в самом конце 90-х годов, жизнь там протекала относительно мирно по сравнению с другими афганскими провинциями, но только до начала этого года. Вот как рост напряженности в провинции Кундуз вчера на пресс-конференции объяснил губернатор Мохаммад Омар. Мощный Северный альянс, который еще называли Объединенным фронтом, в 90-е годы успешно противостоявший талибам здесь, на севере Афганистана, потом был исключен из политической жизни страны. И сегодня его лидерам безразлично, что случится с нынешним правящим режимом в Кабуле. После того, как один из наших главных портов на пограничной с Таджикистаном реке Амударья НАТО превратило в крупный центр транзита своих грузов, активность талибов в провинции Кундуз резко возросла, а опереться нам не на кого. Географическое положение провинции крайне важно для всего Афганистана, но из-за нехватки сил и средств в некоторых районах крестьяне не видят полицейских в течение многих месяцев подряд. Все это дает возможность нашим врагам взять сельскую местность под свой контроль. В минувшем июле в провинции Кундуз состоялась совместная операция немецких и афганских подразделений, одной из целей которой было помешать боевикам из радикального исламского движения Узбекистана бежать на север через афганскую территорию из Пакистана, где пакистанская армия вела наступление против боевиков со своей стороны Пакистан-афганской границы. Рост напряженности в провинции Кундуз вызвал тревожную реакцию не только в Кабуле, отмечают эксперты, но и в соседних Таджикистане и других государствах Центральной Азии. Правительство которых опасаются, что талибы могут в любой момент начать действовать и на их территории. Александр Гостев, Радио Свобода.
Гибель мирных жителей в провинции Кундуз от авиаудара натовских сил вновь поставила вопрос об ошибках в тактике и стратегии международной военной операции в Афганистане. По данным экспертов, около 30% жертв военного конфликта в этой стране – гражданское население. Об этом и о перспективах иностранного военного присутствия на Среднем Востоке я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной.
В данном случае есть одна совершенно конкретная ошибка, которая, собственно, привела к тому, что этот район из относительно безопасного, хотя раньше, до 2001 года, там было скопление талибов, но, тем не менее, после начала войны этот район был относительно стабильный и безопасный. И сейчас он вновь превращается в очаг нестабильности. Тактическая ошибка в том, что войска НАТО, которые там расквартированы, из Германии. Германское правительство наотрез отказывается, чтобы они участвовали в вооруженных действиях. Поэтому, естественно, при том, что войска НАТО выполняют даже не военные функции, даже не полицейские функции, а просто функцию присутствия на месте, то там происходит все что угодно, и в том числе вот инциденты, как этот. Тактическая ошибка НАТО, которая исследуется, расследуется, и которую НАТО пытается исправить в последнее время, состоит в том, что очень неточная развединформация. Многие удары производятся, как вы видите, с воздуха. Все они базируются на местной разведке. Собственно, людей на местах военных при этом очень мало. И военной разведки очень мало. Военную разведку, ну, на юге страны поставляют в основном Соединенные Штаты. А на севере страны полагаются на местных. Эти разведданные очень часто бывают неточными. И именно это в основном является причиной того, что гибнут массы масса мирных жителей. Практически 30% жертв в Афганистане – это мирные жители от боевых действий.
В последние месяцы к Афганистану приковано повышенное внимание, пожалуй, международной прессы, прежде всего в силу политической кампании, связанной с выборами, и она тоже показывает, что дела в этой стране, к сожалению, идут не очень хорошо, есть и проблемы, собственно, с демократическим процессом и с репутацией Хамида Карзая как надежного партнера международного сообщества. Бесконечной, кажется, многим обозревателям афганская война. Складывается ощущение у некоторых обозревателей, что ситуация просто скатывается к какому-то хаосу. Насколько это соответствует действительности?
Ну, ситуация не скатывается к хаосу по всей стране, так скажем. Она скатывается к хаосу в каких-то отдельных провинциях. В основном это все-таки еще не север, хотя от севера можно сейчас будет ожидать, что ситуация будет не настолько стабильна, как была. НАТО именно и Соединенные Штаты именно из-за того, что юг стал очень неспокоен, выбрали теперь для поставок север. Через Таджикистан будет идти снабжение, естественно, этот район будет под особым вниманием и прицелом талибов. Чего не было сделано, что, собственно, способствует сейчас ухудшению ситуации. Не было прозрачности власти, была чудовищная бюрократия, не было быстрого развития какого-то, потому что все увязло в местной бюрократии, в местных военных князьях, полевых командирах, которые опять вошли во власть в 2004-2005 годах, и которые, собственно, абсолютно уничтожили доверие населения к той власти, которая пришла в Афганистан в 2001 году. Ведь Карзай пришел, он пользовался потрясающей поддержки. Он сам не смог установить свою власть отдельно от тех людей, которые участвовали в массовых нарушениях прав человека, в массовых военных преступлениях в этой стране. Соединенные Штаты, которые все-таки доминировали в политике Афганистана, не смогли провести эту черту и не смогли не воспользоваться помощью местных князьков.
Похоже, что перед администрацией Барака Обамы стоит очень трудновыполнимая задача. Американцы не могут не уйти из Афганистана, поскольку очевидно, что без военного присутствия действительно скатится к хаосу эта страна, и в то же время продолжать таким методом, как сейчас, военную операцию, и того сделать нельзя, и этого. А к чему сводится сейчас дискуссия в Вашингтоне по этому поводу?
К тому, что предложен все-таки новый план, который предусматривает при том, что характер нынешней военной операции сохранится, кардинальным образом изменится характер экономической помощи и восстановления страны, и административной помощи в том числе. Помощь будет направляться не в бюрократические коррумпированные структуры правительственные. Непосредственно американские фирмы, европейские фирмы, австралийские, кстати, японские участвуют, будут самостоятельно проводить программы реконструкции так, чтобы жители могли видеть, что вот что-то конкретное меняется.
Означает это уменьшение военной компоненты, поскольку ситуация-то военная все-таки все тяжелее и тяжелее становится?
Этого бы хотелось, но я не думаю, что это реалистично, откровенно говоря, потому что сейчас еще добавляется к афганской ситуации, добавляется пакистанская ситуация. Конечно, там Соединенные Штаты или НАТО не будут напрямую вести военные действия, Пакистан этого не допустит, но какие-то совместные действия по границе и Соединенные Штаты, и Пакистан явно проводить сейчас вынуждены.
О ситуации в Афганистане международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Это «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 4 сентября. Сегодня исполнительный директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сообщил об угрозах, поступивших в его организацию по электронной почте от радикальных националистов. У микрофона корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Московское бюро по правам человека специализируется на мониторинге ксенофобии и экстремизма на почве национальной нетерпимости. Очередная угроза в адрес сотрудников бюро, по словам Александра Брода, поступила в пятницу утром.
В этом письме содержались угрозы, содержались оскорбления, мигрантофобные рисунки и подпись «Хай Гитлер». Я связываю появление этого злобного письма и угроз с тем, что в последние дни Московское бюро по правам человека сделало несколько заявлений антифашистского характера. Они касались книжной ярмарки на ВДНХ, где экспонируются книги религиозных публицистов крайне националистического толка. Мы сделали несколько обзоров, где критиковали акции и деятельность ряда национал-радикальных, шовинистических, антимигрантских организаций. Также мы ведем мониторинг ситуации с выборами в России, которые состоятся 11 октября в ряде регионов. И несколько национал-радикалов пытаются зарегистрироваться и принять участие в этой избирательной кампании. Я связываю впрямую появление этих угроз, этого письма, с ростом активности нашей организации и ряда других правозащитных организаций.
По словам Александра Брода, в прошлом ему уже приходилось обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по фактам электронных угроз. Но ему отказывали, ссылаясь на технические сложности. Ситуацию комментирует специалист в области интернет-права, доктор юридических наук Илья Расолов.
Технически определить и вычислить даже не то, что провайдер, а конкретное лицо, которое систематически, ведь речь идет о систематически распространяемой информации с угрозами, возможно. Это обычная рутинная работа следователей и правоохранительных органов. Здесь есть свои, конечно, тонкости, связанные с уточнением и определением локализации или местонахождения предполагаемого субъекта преступления, но технических проблем здесь нет. Начиная с того, что просто этого субъекта провоцируют и вступают с ним в переписку, а потом уже офлайн его находят и ведут с ним беседы не через компьютер, а лицом к лицу, и заканчивая другими следственными действиями.
Письма с подобными угрозами многие правозащитники получают регулярно, отмечает Александр Брод.
Не хотелось бы, чтобы трагический список наших коллег-правозащитников, в котором и Николай Геренко, и Тимур Кочерало, и другие, пополнялся новыми людьми. Мы считаем, что в России резко обострились проблемы ксенофобии, мигрантофобии. Государство пока еще недостаточно активно противодействует этим проблемам, но, тем не менее, усилилась правоприменительная практика и возросла активность правозащитных антифашистских организаций. Национал-радикалы не хотят сдавать своих позиций и, естественно, они запугивают, угрожают общественным активистам. Должна быть соответствующая реакция на подобные письма и выпады.
Московское бюро по правам человека намерено обратиться к руководителям правоохранительных органов России с просьбой провести расследование. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, итоговый выпуск за пятницу, 4 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Поезд спасителя еврейских детей Николаса Винтона прибыл из Праги в Лондон. В России прогнозируется рост числа обманутых дольщиков. На аукционе выставлена гравюра с шахматистами Гитлером и Лениным. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Список Винтона. Николас и его 669 детей.
Комментарии экспертов.
Вина российского бизнесмена Чичваркина не интересует британский суд.
В блогах свободы.
К чему приведет скандал вокруг внука Аллы Пугачевой?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай глубоко сожалеет о новых жертвах среди мирного населения страны. Как говорится в заявлении его аппарата, Карзай распорядился провести расследование обстоятельств гибели десятков мирных людей в северной провинции Кундуз. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 3 милиционера, еще двое тяжело ранены. Взрывное устройство сработало, когда группа сотрудников ингушского спецназа обследовала лесной массив около селения Датых. Российские правозащитники считают, что милиция действовала грубо и необоснованно при разгоне митинга оппозиционной коалиции «Другая Россия» 31 августа в Москве. В докладе главы московской и хельсинской группы Людмилы Алексеевой и лидера движения «За права человека» Льва Пономарева отмечается, что власти целенаправленно стремились лишить оппозиционеров возможности провести акцию на законных основаниях. Грузинский журналист Леван Гудадзе прибыл с семьей в Южную Осетию, в которой попросил политическое убежище, сославшись на то, что его преследуют в Грузии за взгляды и журналистскую деятельность. Власти Китая утверждают, что беспорядки в городе Урумчи, центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на западе страны, спровоцировали силы местных сепаратистов. Северная Корея объявила, что достигла финальной стадии в процессе обогащения урана. Власти Грузии отпустят на свободу турецкого капитана, которого грузинский суд приговорил к 24 годам лишения свободы по обвинению в нарушении экономического эмбарго, наложенного Тбилиси на Абхазию. Об этом заявил агентство Рейтер, находящийся в Стокгольме, министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. На Украине в городе Новая Каховка при попытке захватить конечный завод задержано 169 человек. В результате столкновений пострадали около 40 человек, в том числе 2 милиционера.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 4 сентября. Министерство экономического развития России подготовило законопроект, который позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Обманутые дольщики полагают, что этот проект не решит проблем большинства пострадавших. Эксперты прогнозируют, что количество обманутых будет расти из-за того, что многие компании в период кризиса замораживают строительство новых домов. На помощь государству этим людям рассчитывать не стоит, поскольку национальный проект «Доступное и комфортное жилье» провалился. О причинах рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По данным Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам, общее число обманутых дольщиков строительства жилья в России превышает 150 тысяч человек, включая членов семей. Обязательства перед ними не выполнили 179 строительных компаний. Новость о том, что Минэкономразвитие подготовило новый законопроект, обманутые дольщики Подмосковья встретили без особой радости. Этот проект позволит участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае банкротства застройщика. Но приоритет при передаче квартир будет у тех дольщиков, которые будут признаны нуждающимися в жилье в судебном порядке. К сожалению, большей части обманутых людей этот законопроект не поможет. А принят он был потому, что власть обеспокоена желанием дольщиков объединиться в политическую партию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Инвесторы из строительства жилого комплекса на улице Овражной в городе Щербинка считают, что законопроект решает не правовые задачи, а политические, возникшие после заявления обманутых дольщиков Щербинки о желании создать партию, объяснила Антонина Лосева.
Конечно, они сейчас торопятся, потому что мы действительно объявили о том, что сначала мы заявили о создании партии, потом мы здраво рассудили, что сейчас нам это будет не под силу, создали движение в защиту прав участников строительства жилья. Они реально боятся сейчас объединения. Но таким образом нас, опять же, хотят просто разбить, поборовшись 7 лет, если тебе хоть что-то предлагают, конечно, согласишься. Кто-то будет доволен, и таким образом быстрее свернуть просто-напросто эту проблему.
Антонина, возможно, попадет в третью группу дольщиков, которым будет предоставляться жилье как нуждающимся.
Там сказано, что квартиры могут получить только те, кто докажет, что действительно у него нет жилья. Недавно выступил, опять же, Лужков с очередной инициативой в Мосгордуме. Считать на предоставление жилья норму 10 метров, включая ванну и туалеты, и балконы. Представьте себе, что такое, значит, вот эта квартира получается, если даже нас вот пятеро сейчас, то в результате мы тогда получим.
Вячеслав Шусткин относится к большинству дольщиков, которые от таких изменений в законе пострадают. Это так называемая четвертая категория.
Вы извините, сколько можно ютиться, значит, у многих хрущобы? Ах, у тебя 15,6, все, ты у нас богатый, обеспеченный, и тебе ничего не светит. А по сути дела, три человека живет в хрущобе. У меня дочери 23 года, сыну 20 лет. Сейчас они замуж, женятся. И мне что? Сейчас я в четвертой очереди женятся, замуж выйдут, я сразу в третью войну, все, закон обратной силы не имеет, я в пролете. Я эту квартиру, вот то, что покупал в Щербинке, я ее покупал именно с целью улучшения жилищных условий. Я более чем уверен, что две трети участников долевого строительства пострадают.
Щербинские дольщики утверждают, что сегодня на территории Подмосковья находится около 25 тысяч обманутых дольщиков и 70 проблемных объектов. И к этому прибавляется новая волна пострадавшихся инвесторов.
С обманутыми дольщиками Подмосковья Ростове говорила корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Экономист Владимир Милов полагает, что новый законопроект, разработанный в Минэкономразвитии, вряд ли поможет пострадавшим инвесторам.
Это косметическая мера, которая относится только к узкому сегменту долевого строительства. Я не думаю, что долевое строительство в принципе способно создать бум на рынке жилья. Нужно открывать строительный рынок для входа максимального количества игроков, независимых новых частных строительных компаний, для того, чтобы они строили дешевое жилье в достаточно сжатые сроки, могли свободно продать его на рынке, и не нужно было бы устраивать вот этих рискованных долевых схем, когда раз за разом все это оборачивается обманутыми дольщиками.
Российское правительство официально признало провал национального проекта «Доступное и комфортное жилье». В этом году он был профинансирован менее чем на 7%. Эксперт в области жилищного законодательства, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская считает, что в провале нацпроекта виновен финансовый кризис.
В основном национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» был посвящен ипотеке. И в связи с тем, что сейчас мы живем в кризисной ситуации, большинство банков просто отказалось предоставлять ипотечные кредиты. А те, что все-таки задействованы в этой схеме, они очень сильно рискуют. Очень много уже невозвратов. И масса проблем уже с теми заемщиками, которые не могут выполнить свои обязательства по той причине, что они потеряли работу. Средств, естественно, государство не может выделить на те же субсидии, на другие какие-то программы, которые, в принципе, обозначены в национальном проекте. Заканчиваются строительством те дома, которые уже в высокой степени готовности. Новое строительство, новые дома – не закладываются.
Экономист Владимир Милов считает, что национальный проект «Доступное и комфортное жилье» провалился не из-за кризиса, а из-за монополизации российского строительного рынка и связанных с ним отраслей.
Провал нацпроектов, он никак не связан с финансовым кризисом. Связан он с тем, что вообще все национальные проекты – это попытки какими-то отдельными несистемными мерами, небольшими вливаниями государственных денег подлатать такие серьезные системные дырки, образовавшиеся от того, что государство некоторые крупные проблемы нашей жизни просто не может решить в принципе. Вместо того, чтобы систему менять и улучшать, пытались выделять деньги на какие-то вот отдельные потемкинские виды активности. Из-за монополизма кланов, состоящих из чиновников и близких к ним коррумпированных бизнес-структур, у нас сегодня крайне монополизирован рынок выдачи земельных участков под строительство, крайне монополизирован рынок собственного строительства и рынок строительных материалов. Собственно, все строительство в нашей стране находится под контролем вот такого набора вертикальных, интегрированных, чиновничьих, мафиозных кланов. Из-за этого мы видим, что хотя у нас в стране полно земли, хотя строительство это вовсе не такой бизнес, который требует каких-то огромных затрат, у нас запредельные цены на жилье, мы видим, что не сооружается жилье эконом-класса, хотя это мог бы быть довольно выгодный бизнес, но тех, кто мог бы этим заниматься, на рынок не пускают, а рынок держат крупные, монополизировавшие все строительные фирмы, которые хотят только строить элитное жилье с дорогой стоимостью для того, чтобы получать сверхприбыли.
По данным социологов, проблемы с жильем есть более чем у 60% российских семей. До кризиса ее могли решить самостоятельно или при помощи заемных средств около 12% семей. Но сейчас ситуация резко изменилась. Долги по ипотеке в России превысили 12 миллиардов рублей. Есть случаи, когда банки забирают у должников квартиры в счет погашения долгов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Время свободы, пятница, 4 сентября. В Лондон сегодня прибыл исторический поезд из Праги, который доставил в Великобританию более 200 пассажиров из разных стран мира в возрасте от 9 до 90 лет в сопровождении десятков журналистов и кинематографистов. В дни 70-летия со времени начала Второй мировой войны европейские страны таким образом отметили вклад в спасение от верной смерти сотен еврейских детей из Чехословакии британского подданного Николаса Винтона. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Праге Нелли Павласкова.
1 сентября 1939 года из Праги должен был отправиться поезд в Англию и увезти от смертельной опасности 250 еврейских детей. Но поезд не успел уйти. Он был задержан германскими оккупационными властями, потому что в этот день началась Вторая мировая война, и Англия стала военным противником. Но до этого, летом 1939-го, в Лондон ушло несколько специальных поездов, и организаторам этой беспримерной в истории операции удалось спасти от смерти 669 еврейских детей, отпущенных их родителями в Англию. Главным организатором этого сложнейшего дела стал никому неизвестный британец, 30-летний лондонский биржевой маклер Николас Винтон. Его имя стало известно только в 1988 году. Герой всю жизнь скромно молчал о своем поступке. И только после того, как его жена нашла на чердаке их дома ящики со списками с какими-то странными именами, Винтон рассказал семье о том, чем он занимался весь 1939 год. Ныне столетний сэр Винтон, за свои заслуги он был возведен королевой Великобритании в рыцарское достоинство, встречал свой поезд с 22 спасенными им детьми и их потомками на Ливерпульском вокзале в Лондоне. Ранней весной 1939 года молодой британец Винтон проводил отпуск в горах Швейцарии. От своего друга, служившего в посольстве Великобритании в Праге, он узнал об опасности, нависшей над еврейским населением после вхождения нацистов в Чехию. Винтон немедленно бросил все свои дела и выехал в Прагу, чтобы пока не поздно организовать спасение детей. Сэр Николас Винтон вспоминает.
Я находился на Ливерпульском вокзале в Лондоне, где встречал каждый поезд из Праги. В Британии тогда все было довольно хаотично. То, чем я занимался, больше походило на деловое предприятие. Нужно было заполучить ребенка и одновременно найти семью, согласную его принять. Затем нужно было их соединить, получить подпись на квитанции о доставке ребенка, что походило на получение коммерческого груза, и сопроводить его к месту жительства. Работа была нелегкая, но зато не было особых проблем с получением британской визы. Единственная трудность заключалась в том, чтобы добиться разрешения на въезд детей. Дело в том, что Министерство внутренних дел давало разрешение на въезд ребенка только при наличии английской семьи, которая согласилась бы его содержать. В то время мы не представляли, сколько у нас времени, чтобы завершить всю эту операцию. Если бы мы знали, сколько у нас оставалось времени, мы не решились бы организовать последний транспорт с детьми. Все это было ужасно. Последний поезд, который не удалось отправить, не особенно памятен. Это должен был быть наш самый большой транспорт. Нам удалось тогда собрать 250 детей на Вилсоновском вокзале в Праге. Все были уже готовы отправиться в Англию. Но главное, у нас были адреса 250 английских семей, гарантировавших, что примут этих детей. Однако нам не удалось их вывести. Мы ничего не знаем об их судьбе. Кое-что известно об одном ребенке или двух из этого транспорта, которым удалось спастись, но остальные дети погибли. Самое ужасное, что все эти дети уже находились в поезде, когда пришел запрет на его отправление. Началась война. Со многими из спасенных детей я встречался. Некоторые из них написали книги о своем спасении, участвовали в телефильмах на эту тему. Многие преуспели в жизни. Я бы назвал эту операцию лучшим, что мне удалось сделать в жизни. Кроме этого, в моей жизни не было больших успехов. Мне не очень нравится та слава, которую мне принесло спасение детей, потому что, как мне кажется, это очень естественный, обычный поступок.
В 90-е годы в Лондон на первую встречу с ним, которую организовало телевидение BBC, прибыли со всех концов мира спасенные Винтоном дети. Среди них были известные ученые, писатели, журналисты, военные. До сих пор они и понятия не имели о том, кто им спас жизнь. Затем последовал торжественный приезд сэра Винтона в Прагу, награждение его президентом Гавелом высшей чешской государственной наградой орденом Белого Льва, встреча с детьми, живущими в Праге. О Винтоне были сняты документальные художественные фильмы, его именем названы школа, улицы, и вот теперь, в день отъезда поезда Винтона из Праги, был открыт ему памятник. Прямо на Пражском вокзале. Автор памятника – английский скульптор Флор Кент. Поезд Винтона, состоящий из исторических вагонов, среди них вагон-салон президента Масарика, везли два исторических паровоза. О продвижении поезда по Германии журналисты сообщали. В Германии поезд вез немецкий исторический паровоз. Первая остановка была в Нюрнберге, где пассажиры вышли на перрон. В этот город съезжались на свои безумные сборища гитлеровские головорезы. В этом городе их главари подверглись справедливому суду народов. 84-летняя Ганна Бэр, которая живет ныне в Нью-Йорке, со слезами в голосе говорила: «У меня тогда была с собой кукла. Это все, что осталось у меня от всей моей семьи. Николас, он моя жизнь, мой самый близкий человек. После войны многие дети Винтона вернулись в Чехию. Но близких своих они там не нашли. Их дома и квартиры были заняты чужими людьми, вещи разворованы. Увидев, что на родине они стали нежелательным напоминанием о случившемся, некоторые из них уехали обратно в Англию или еще дальше, в Америку или в Израиль. Другие остались дома, и их жизнь стала налаживаться только в 60-е годы, период короткой оттепели коммунистического режима.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» в Праге Нелли Павласкова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в программе «Время свободы» поговорим о проблемах средств массовой информации. Главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Совфрахт» Михаил Войтенко покинул Россию и улетел в Турцию. По словам бывшего моряка, который первым заявил в средствах массовой информации о захвате сухогруза «Арктик-Си», неизвестно ему настойчиво рекомендовали покинуть Россию как можно скорее. Это случилось вчера, и во многом эта история остается очень непонятной. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Бывший моряк, главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Совфракт» Михаил Войтенко, по сути, был единственным экспертом в морском деле, который на протяжении всей скандальной истории с захватом судна «Арктик-Си» комментировал происходящее, участвовал в пресс-конференциях, пытался ответить на главный вопрос, что везли на сухогрузе, кроме финского пиломатериала, и кто именно захватил судно. Неизменно журналист повторял, что моряки «Арктик-Си» оказались замешанными в политических играх нескольких государств. Неожиданно появился информация, что Войтенко спешно покинул Россию и находится в Стамбуле. Сегодня номер его мобильного телефона оказался заблокированным, но накануне он успел заявить, что стало причиной отъезда. Мне позвонил серьезный человек. Звонивший заявил, что сам журналист знает, кого он уже достал. В грубой форме мужчина потребовал покинуть страну, употребив слово «вали». Все это вызывает много вопросов. На некоторые из них «Радио Свобода» попытался ответить редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Мы имеем конфликт между Войтенко и его бывшего работодателя, дело, насколько я понимаю, кончилось увольнением. А в данном случае, я думаю, что, конечно же, заслуживает внимания то, что говорит сам Войтенко, поскольку, скажем так, он действительно являлся, может быть, единственным экспертом и человеком, через которого проходила какая-то информация о том, что происходило с Арктик-Си и происходит. И то, что он вынужден был, неважно по каким мотивам в данном случае, а покинуть информационное поле на некоторое время, мне кажется, достаточно важно. И, конечно, обстоятельства этого должны быть как-то проясняться и должны быть расследованы.
Само поведение журналиста во время этого конфликта, он давал несколько пресс-конференций, часто был в прямых эфирах. Экспертно он выступал действительно как человек, знающий, что происходит.
Вот в этом поле, в этой индустрии, в этих морских перевозках, по большому счету, экспертов очень мало. Войтенко не просто сам себя назначил экспертом, да, он же все-таки имел непосредственное отношение к информации о том, что происходило с этим судном. Он эту информацию публиковал, он был на прямом контакте с родственниками, с командой. В данном случае не очень важно, какие соблюдал нормы, что он говорил конкретно. Важно то, что он был информационным каналом, через который вступала независимая информация о том, что происходит. Другое дело, что эта информация должна была быть проверена и самым разным способом, но это не отменяет того факта, что это был информационный канал. Сейчас этот информационный канал по непонятным никому причинам перестал существовать. Вопрос в том, почему это произошло. Мы должны, наверное, прийти к выводу, что, по крайней мере, это напрашивается, то если действия Войтенко и то, что он говорит об этих угрозах, выглядит нелогично с точки зрения, если бы ему угрожали государственные структуры, то это выглядит вполне логично, укладывается в схему, если ему угрожали какие-то полукриминальные люди, которые могут использовать людей в погонах, но при этом имеют совершенно свои частные интересы, которые каким-то образом оказались поставлены под угрозу из-за его деятельности. А то, что он не называет этих людей, и есть некоторые нестыковки в том, что он говорит, потому что, ну, скажем так, непонятно, почему эти люди захотели убрать его именно там на 3-4 месяца, а потом вроде как опасность рассосется.
Кстати говоря, а почему Стамбул, по вашему мнению?
Это вопрос абсолютно для всех. Почему был Стамбул? Насколько я помню, сначала Войтенко говорил о том, что он купил билет на первый попавшийся рейс, а люди, которые остались в его организации в Москве, утверждают, что это была запланированная командировка. Но, насколько я понимаю, в настоящий момент нет возможности проверить ни слова Войтенко, ни слова этой организации. При этом причину этого конфликта мы даже не можем оценить.
Вот вы говорили такую фразу, на время уйдет из информационного поля. Вы считаете, что он вернется когда-то в вот это информационное поле?
Во-первых, я думаю, что по большому счету то, что он придал гласности, во-первых, куда он поехал, что были угрозы, говорит о том, что он не собирается покидать это информационное поле. Кроме того, такая практика, как заставить человека покинуть определенную страну, это, в общем, скорее применялось для каких-то регионов, да, там, для зарубежных журналистов, чтобы они удалились там из какой-то республики Северного Кавказа, перестали отсвечивать и таким образом прервать контакт. У Михаила хорошие достаточно контакты через интернет и так далее, то есть, видимо, информационным каналом в каком-то виде он будет продолжать оставаться.
На официальном сайте акционерного общества «Софракт», которому принадлежит журнал «Морской бюллетень», написано, что по телефону Михаил Войтенко сам заявил о своей отставке с должности главного редактора в связи с рядом противоречивых заявлений по поводу своего таинственного исчезновения. Также он заявил, что ему надоело всем врать. «Софракт» отставку принял. «Морской бюллетень» продолжит свою работу в прежнем режиме. Написано на сайте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Британский аукционный дом «Маллок» выставил на продажу гравюру, на которой изображены Адольф Гитлер и Владимир Ленин за игрой в шахматы. Владелец гравюры называют автором работы Эмму Левенштрам, которая учила рисунку Адольфа Гитлера. Гравюра датирована 1909 годом и, как утверждается, на ней изображена Вена. Говорит аукционист аукционного дома «Маллок» Ричард Вествуд Брукс.
У меня нет причин сомневаться в подлинности этой гравюры и в ее истории. На обороте гравюры три подписи. Одна из них – подпись автора Эммы Ловенштрам. Две других – подписи Гитлера и Ленина. Отец нынешнего владельца этой гравюры посвятил свою жизнь установлению подлинности этих подписей. Подписи прошли экспертизу, а сама гравюра подверглась научному анализу. Подписи очень тщательно исследовались. Эксперты пришли к заключению, что они на 80% подлинные. 80% – это очень высокая оценка подлинности. Проблема анализа подписей в том, что существует очень много способов их подделок, так что невозможно с абсолютной достоверностью определить подлинность любой подписи на любом документе любого времени. Предварительная оценка этой гравюры – 40 тысяч фунтов. Кроме нее мы выставили на продажу подлинную шахматную доску и шахматные фигуры, которыми играют Ленин и Гитлер на гравюре. Свою роль на этом аукционе я вижу в том, чтобы представить потенциальным покупателям как гравюру, так и все доказательства ее подлинности и исторической ценности. Мне известно, что некоторые эксперты ставят под сомнение факт, что Ленин был в Вене в 1909 году. Я с уважением отношусь к этому мнению, но хочу сказать, что нет и никаких свидетельств, что Ленин не был в это время в Вене. Известно также, что Ленин в эмиграции много путешествовал и скрывался во многих городах Европы.
Некоторые историки, впрочем, утверждают, что Ленин и Гитлер никогда не встречались, и в 1909 году Владимир Ульянов не посещал Вены. У микрофона «Свобода» лондонский историк, автор книги «Заговорщик. Ленин в эмиграции» Елена Рапапорт.
Если вы посмотрите на эту гравюру, то человек, играющий в шахматы, даже отдаленно не похож на Ленина. Во-первых, Ленин был лыс уже в середине 90-х годов 19 века, а у этого человека прекрасная шевелюра. Во-вторых, у него абсолютно не ленинские черты лица. Даже Гитлер изображен на гравюре человеком среднего возраста, тогда как в 909 году ему было всего 20 лет. Хорошо известно о существовании многотомной биографической хроники Ленина, в которой зафиксирован практически каждый день его жизни. Ленин не был в Вене в 1909 году. Очень недолго он был там в 1901 году и ни разу не побывал там до 1913 года. Но самое невероятное, что Ленин искал общество молодого Гитлера, который тогда даже не носил этой фамилии, чтобы сыграть с ним в шахматы. В лучшем случае это можно назвать шуткой. Что касается подписи Гитлера и Ленина на обороте гравюры, то известно, что в эмиграции Ленин использовал множество псевдонимов, но как Ленин стал известен, когда начал подписывать этим именем свои статьи в газете «Искра». В эмиграции он был известен в основном как Ульянов. Владелец этой гравюры утверждает, что Ленин на ней мог носить парик. Очередная чушь. Хорошо известно, что парик Ленин надевал лишь летом 17-го года, скрываясь от преследований в Петрограде.
Жанровая живопись в советское время была одной из составных частей лениниана. Известна картина Петра Васильева «Ленин и Горький за шахматами. Крупская наблюдает за игрой», говорит хранитель фондов Петербургского музея политической истории Алексей Бойко.
Ленин был достаточно разнообразным. Иконография началась еще при жизни Ленина, с его даже заграничных жизней. Наиболее, конечно, знаменитые вещи – это Герасимова Ленина на трибуне, Крылова Ленина в разливе, Герасимова, Габаря Ленина прямого провода. Все работы 30-х годов. Художник Васильев ставил перед собой даже задачу показать Ленина в разные периоды и рисовал, как Ленин выступает в дни октября, как он разговаривает с крестьянами в горках, портреты, например, как Ленин беседует с Горьким, играет с Горьким в шахматы, а Крупский наблюдает, даже сдавали открытки. Известно, что Ленин любил играть в шахматы, и фотографии есть, и истории, и воспоминания современников. Рисунок, который выходит сейчас на аукционе, это можно считать и мифом, и реальностью, поскольку по годам примерно возможно. Теоретически все может быть. В это время он действительно был за границей. Существовали другие художники, которые подходили к образу Ленина многопланово. Жуков, Кибрик. Сталин, в отличие от Ленина, никогда особо не приближали к реальности. Его показывали среди народа, но он всегда был все-таки отстранен от окружения. Это был все-таки некий недостижимый орел. Образ Ленина добрый, простой. Одна из черт времени, когда Ленин становится добрым, для того, чтобы сказать, что он тоже такой же, как и мы все. Есть некий идеал, которому надо соответствовать.
Обращение к политике – один из проверенных способов художественной провокации. Старая гравюра, вне зависимости от ее подлинности, воспринимается как новое художественное слово. Московский искусствовед Андрей Ерофеев, впрочем, не считает, что гравюра с шахматистами Лениным и Гитлером способна кого-то шокировать.
Да, я думаю, достаточно безразлично к этому отнесется обыватель, вы знаете, потому что, ну, встретились они в данном случае, да, они же не целуются здесь, понимаете? Они же не находятся в противоборстве, не борются, не дерутся, ну, играют в шахматы в кафе. Мало ли с кем Ленин играл в парижских или в венских кафе в шахматы. Может, он и с Гитлером действительно сыграл. Ну и что здесь такого? Они от этого, один не перестал быть Гитлером, а другой Лениным. Вы знаете, в данном случае речь идет о каком-то документе, либо поддельном, либо подлинном. Поэтому здесь вообще не может быть даже речи о провокации. Гравюра выполняла эту роль документа. Поэтому мы можем обсуждать, насколько действительно подлинное и неподлинное утверждение такого документа, то есть встречались ли Гитлер и Ленин. Если же говорить о том, что искусство, когда оно касается политики, становится провокацией, то в последнее время в России любое искусство называется провокацией. И это связано с особенностями изменившегося мировосприятия. Всеобщее погружение в культуру потребительского общества, оно порождает эту вещь. Крик о провокации, то есть связан с политическим заявлением, идущим от искусства. Если сегодняшнему российскому человеку показать, например, карикатуру кукрыниксов в отношении Гитлера, ведь вы знаете, что многие в современном обществе российском симпатизируют Гитлеру, то они тоже будут кричать, что это провокация, потому что это безобразие, почему так в таком вульгарно-отвратительном виде изобразили Гитлера. Понимаете, любое искажение документа, любое искажение портрета, любая характеристика в визуальном высказывании, любое высказывание по поводу того или иного события или явления, оно оскорбительно кажется.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моими коллегами Натальей Голицыной и Татьяной Вольской, были искусствоведы Андрей Ерофеев и Алексей Бойко, а также британские историки Лена Рапопорт и лондонский аукционист Ричард Уэствуд Брукс. Британский аукционный дом «Маллок» выставил на продажу гравюру, на которой изображены Адольф Гитлер и Владимир Ленин за игрой в шахматы. Вот так обстояли дела в пятницу, 4 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, но не уходите с волны свободы. После новостей Игорь Померанцев представит очередной документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем программы – роль пословицы «Моя хата с краю» в украинской бытовой культуре. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.